предыдущая моя книжка четырежды виновата. Герой античной трагедии обречен полностью. Любое противодействие вызывает у них бешеную злобу. Когда-то все кончится, и люди оценят потери, и вопрос «за что?». Чему угодно, верьте, только не верьте тому, кто говорит «я знаю, как надо». Рабы на обочине. Все, мне надоело.
Добрый день, добрый вечер. Программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. И сегодня мы будем говорить о нежной душе Александра Минкина. Нет, не подумайте, Александр Минкин не такой уж и нежный. Но книжка, которую он только что выпустил, называется «Нежная душа». А так Александр по-прежнему, я надеюсь, сейчас мы узнаемся, по-прежнему такой жесткий ценитель окружающей жизни, Саш. И поэтому сегодня поговорим о театре, о политике и о жизни. Саш, рад видеть.
Здрасте.
Здрасте. Начнем вот с чего. Конечно, когда говорят Александр Минкин, все сразу вспоминают, я понимаю, что это уже, наверное, такое банальное воспоминание, это письма президенту.
Да. Я помню, у меня было впечатление, что у меня это клеймо на лбу написано. Да. Ты куда-нибудь приходишь? А, письмо президенту.
Ну, написано на лбу, можно вот. Сомневаться.
В какой-то момент это мне так надоело, я понял, что я совершенно не хочу остаться, не в истории, а хотя бы так в глазах современников вот этими письмами президента. Я закрыл этот проект, хотя меня уговаривал и главный редактор МК, и читатели умоляли продолжать. Я сказал, все, мне надоело. Тем более, что адресат исчез. Вот с моей точки зрения, исчез человек, осталась функция, а переписываться с функцией я считал как-то странно. Вот все.
Ну, помимо того, что надоело, это я понимаю. Но вот это интересная мысль по поводу того, что человек исчез, осталась функция. То есть, когда писал письма президенту, все-таки была, не знаю, там иллюзия, не иллюзия, что переписываешься, ответа не ожидалось, но пишешь человеку, а не какому-то, как ты сейчас говоришь, да?
Да, пишу специфическому человеку на уникальной должности, в уникальный исторический момент, и при этом эта форма позволяет такие вещи, которые обычная журналистика как бы не предусматривает. Это личное обращение, это то, что кто-то получает возможность на 5 секунд во время прямой линии. А этот, которого спрашивают, он уходит от ответа легко, он это умеет безупречно. Уйти от ответа, замотать вопрос, прицепиться к придаточному предложению и так далее, и так далее. Кроме того, я знал, что и он читает, и администрация читает, и вся Госдума, и все министры, все читают. Просто это факт. Больше того, несколько раз было так, что по моим письмам принимались там какие-то решения, как бы сказать, положительные. Ну вот я написал текст, который, письмо президенту, называлось оно «Рабы на обочине». В интернете есть. «Рабы на обочине» – это о том, как нам перекрывают дорогу. И мы 40 минут, а может быть час, стоим, пока он пролетит. И мы сигналим. И я написал в конце, если вы думаете, что это приветствие, нет, это мат. Вот эти вот гудки. И потом мне сказали, вызвал кого-то там и сказал, перекрывать за 20 минут, а перекрывали за 45. Ну, так это значит... Тысячи людей получили пользу, в том числе, которые рожали там в машинах.
Отыграли 25 минут у президента.
Все-таки.
Ну, все-таки. А, Саш, вот это очень интересная вещь. А вообще люди на своем посту, президент, там, премьер-министр, не обязательно России, они в основном... Ты видишь в них людей?
Нет. Нет, это не люди, конечно. Нет, 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 нет.
А Трамп?
Черт его знает. Может быть, еще до вчерашнего дня был очень интересным и странным человеком. Вот, я к нему-то отношусь, точнее так, к его решениям я отношусь положительно. Я не имею в виду аннексию там
Гренландия.
Гренландии, но это не мое. Вот, но к некоторым решениям его я отношусь совершенно положительно. На планете живут два пола. С этим ничего нельзя поделать. Разденьте всех 8 миллиардов догола, и вы увидите, что пола два. А если есть какой-то третий, то это что-нибудь такое из области единицы в минус какой-то степени. Вот. И поэтому этой единицы в минус какой-то степени вдруг даются права наравне со всеми. Вы что, с ума сошли? Так что в этом смысле я за его радикальное решение.
Да, но
Кроме
если...
того, но гораздо важнее для меня, это пусть беспокоятся те, кто впали в третий пол. Вот. Что касается меня, то мне очень интересно, и я полностью одобряю прекращение финансирования невесть кого. Потому что не раз за эти вот годы, и за годы этой операции, и до, я все время думал, а на что эти люди существуют? Вот они там пишут, пишут, а их никто не читает, или почти никто. Ну, если там человек написал чего-то, и у него 15 просмотров, он же не может на это жить. И вот я думал, на что же они живут? И вот теперь бац, и выясняется внезапно для меня. Может, все остальные знали, я нет, что это какой-то фонд или какая-то организация, которая им давала миллиарды, ну, на всех. А, ну и тогда очень понятно, ребята, как вы были скованы условиями такого содержания. Ну, содержанка, она же должна себя вести соответственно, иначе она перестанет получать содержание. Я вот тут слушал, я вот только что, перед тем, как мы с вами встретились сейчас, я слушал Буместера, Андрей Буместер. Очень интересный человек. Я его заметил давно, года два назад. И даже мне кажется, что после того, как я о нем несколько раз где-то говорил, его постепенно стали приглашать в российские какие-то эфиры. Вот. Но он и без российских был хорош. Он философ, он умный, он не ангажированный, не экстремист, он скептик. И философ он настоящий, он же профессиональный философ. А то, что его спрашивают про политику, ну что же делать? Он это заработал. Интерес к своим высказываниям он заработал. Тем более, что вот сейчас два раза подряд я его слушал, только что недавно и несколько дней назад, где он анализировал, вот, может быть, тебе будет интересно, он анализировал недавно вышедшую книгу, она вышла осенью, под выборы. Я забыл, это журналист полностью байденовский, полностью Камелы Харрис. И выпуская эту книгу под выборы, он хотел сделать максимально полезное для демократической партии. И вот Буместер цитирует эту книгу, если которая и ангажирована, то уж точно против Трампа, а не за. Но, боже мой, сколько там информации для нас про переговоры по Украине, про то, кто и когда прилетал, куда и чего говорил, и как Байден сидел с кем-то буквально, ну, как сказать, вплотную, коленями соприкасаясь. Это пишет журналист, и этот Бауместер это подчеркивает несколько раз. Это журналист байденовский по ориентации, а вовсе не трамповский. И вот тут-то мы и узнаем про такие детали закулисных переговоров по поводу военной операции. Вы уж, извините, я должен ее называть военной операцией. Потому что я и так уже иностранный агент, и я совершенно не хочу в тюрьму из-за того, что я скажу какое-то слово на 5 букв, которое вы и без меня знаете. Начинается на букву В.
Саш, можно не объяснять.
Нет, кончается
С
на
этой
букву.
буквы начинается известный роман
Кончается
Толстого.
на букву
С этой
А.
буквы, да.
Так вот, уже кого-то, по-моему, привлекли к ответственности, если не посадили,
Сейчас уже, по-моему,
за слово
перескакивает.
«вобла».
Ну,
За слово «вобла». Вот типа кто-то написал «нет вобли». У нас в редакции «Новой газеты» была вот это «нет вобли», и там была вобла и пиво. Все все понимали.
Я еще видел «нет» и «не». Ну, хорошо. У меня пару вопросов по поводу ваших заявлений, товарищ Минкин. Значит, во-первых, по поводу третьего пола. Ну, я согласен, но я в то же время, ну, есть, я не понимаю, я не знаю, это что, это физиология, это надо быть, наверное, специалистом, если это физиология, если это так, если вот люди хотят поменять пол, там, по-моему, третьего пола-то и нет, просто люди хотят поменять пол, почему они хотят? Я вряд ли из-за моды или из-за каких-то там соображений каких-то такого рода, да? Значит, это что-то психологическое, психическое, это что-то физиологическое. Куда их девать-то?
Отвечаю, так, как я понимаю, подчеркиваю, что я не сексопатолог и не психолог. И не
Я
псих.
тоже, да.
И
Я
тем не
поэтому.
менее, ответ очень простой. Когда это врожденная аномалия, и человек мучается, что он не тот, то в конце концов люди пришли к выводу, что вот в таких тяжелых ситуациях надо дать человеку возможность. Я помню, у нас один эстрадный артист рассказал сам, как когда он родился, а мне кажется, он рассказывает, как мать его родила в лагере, в ГУЛАГе. И когда он родился, она закричала: «Бабы, я девку родила!» Перед ней лежал мальчик. А она каким-то образом почувствовала, да, вот с ним была такая история. Ну так, если это происходит доли процента, я уже не знаю, десятые, сотые, но это доли. Знаешь, такое 1/100 1%? Это 1/10.
Ну, 1/10.
Зачем?
Если посчитать 8 миллиардов, или сколько,
Да,
60.
это очень много. Только вот какая история. Вы зачем это всем-то суете в нос? Я же знаю, какие вопли раздаются иногда из родительской среды. Зачем моему 8-летнему ребенку в школе стали говорить: «Мальчик, ты на самом деле девочка». Он еще об этом не думал. Короче говоря, мы не договоримся, Виталий. Значит, если человек
я
это
задал вопрос.
Хотел, захотел, сам осознал и так далее, и так далее, но если вы к нему пристаете с этим делом в каком-то школьном, дошкольном возрасте, то это совершенно безумие. Ну, ведь много у них безумия, ну, правда, ну, правда. Я помню, как меня шокировала эта идея, что белые должны вставать на колени перед черными и просить прощения за то, что их прапрапрапрадедушка был, может быть, был рабовладельцем.
А может быть, и нет.
Слышь, я окажись, я в Нью-Йорке, и ко мне подходит какой-то темнокожий человек и хочет, чтобы я встал на колени. А у моего дедушки не было плантации и не было рабов. А этот черт, может быть, и никогда у него родители тоже не были рабами. Он просто куражится. Он просто получил возможность издеваться. Я не встану на колени.
Но это никто и не требует, чтобы встал на колени. Это...
Ну как же они-то подходили и требовали, и
Ну,
нападали, и били, причем били сзади. Это все, это...
это уже, это, ну, как бы это сказать, это девиация, да, в том числе.
Это девиация, спровоцированная определенными, ну не кругами, конечно, но определенными убежденными людьми, которые знают, как надо, которые нам всегда готовы объяснить, что надо, что не надо, что плохо, что хорошо. А Галич говорил, вот, значит, чему угодно, верьте, только не верьте тому, кто говорит, я знаю, как надо.
Ну, это понятно.
Это правда про политику, но тем не менее.
Но, тем не менее, все те люди, которые становятся не людьми, а функциями, они все каждый день нам говорят, я знаю, как надо. Слушайте меня, я знаю, как надо. А потом оказывается, что, в общем, так и не надо. А может быть, так и не надо. Знаешь, сомнения – это всегда признак, говорят, интеллигентности. Да, чтобы не быть таким, значит, категорическим, я не буду говорить «не надо», а может быть, это и не надо. Но даже таких сомнений эти люди не признают.
Так они и не люди, и не интеллигенты. Это же, мы же с тобой договорились.
Ну
Это
да.
не люди, это не интеллигенты. Когда мы им подчиняемся в смысле уплаты налогов, ничего не поделаешь. Но подчиняться им духовно, мне кажется, интеллигенту это не было свойственно даже при Сталине. Во всяком случае, не всем. Не все подчинились духовно. А уж после 20-го съезда тем более стыдно. Это все равно, что, ты понимаешь, один раз напоролись, кто-то свято верил, что вот это вот и есть построение счастливого будущего. Вот в 17-м году кто-то верил.
Ну
Ну,
да.
кто-то, наверное, еще верил в 19-м.
Да кто-то и
Но
сегодня еще верит.
кто?
Ну не знаю. Там
Ты встречал?
люди, которые идут в компартию там.
Дело в том, что люди идут в партии, мне кажется, все-таки с карьерными побуждениями. Мне кажется, что люди, которые вот которые для нас, которые для меня являются объектами восхищения, их творчеством, их поведением и так далее, они вне партии.
Ну, скорее всего. Скорее всего. Саш, такой вопрос. Я думаю, еще, значит, мы начали с банальности, да, с этого на лбу письма президенту, да? Продолжу еще одной банальностью. Как Минкин, который в моем представлении, сколько лет, ну, мы оба люди не первой свежести, что называется. Вот. Сколько лет Минкин, московский комсомолец, там потом, да, и так далее, я читаю Минкина. Для меня Минкин всегда был, значит, признаюсь, относительно недавно узнал, что Александр Минкин вообще изначально театральный критик. Можно так сказать, ведь, да?
Можно.
По основной профессии, так сказал, театральный критик. А как это все сочетается? И о банальности. Политика – это театр. Театр – это политика.
Во многом да. Во многом да. Потому что театр это вообще все. И в нем все отражается просто. Ну, Шекспир. Театр – зеркало. И там у Шекспира, это Гамлет говорит, что призвание театра – показывать каждому веку его истинное лицо. Знаешь, каждому веку. Это значит не 1600 году, когда Шекспир это писал, и не 11 или там, 12 веку, или там 9, не знаю, когда Гамлет жил. Сегодня цель театра во все времена, это Шекспир, цель театра во все времена была и будет показывать веку его истинное лицо. Поэтому власти к театру относились с опаской. Они его старались прикормить, присвоить, сделать императорский театр. Это и сейчас так абсолютно. Вот. И все-таки там на сцене люди говорили нечто такое, от чего публика начинала выть от восторга. Это неважно, это было в Испании или в Англии, в Германии, в России, в СССР. Театр на Таганке, например.
Ну, конечно.
Вот. И сейчас есть спектакли.
Есть, да?
Да,
вот
да,
я
да.
Спросить, да. То есть театр не умер под завалами вот этого, как это называется, победобесия, или как там называется там у нас?
Дело в том, что если театр существовал, скажем так, в брежневскую эпоху вот этого застоя, сейчас, наверное, сложнее. Но я не могу ответить на этот вопрос. Это очень... Это каждый раз отдельный случай. Тот, кто хочет, может это сделать. Вот когда говорили, вот, любимому разрешили. Ребята, а вы попробовали? Может быть, и вам бы разрешили, только вы боялись. Сейчас идут спектакли, конечно, политические лобовые высказывания практически невозможны. А если прямое политическое высказывание прозвучит со сцены, то последует донос, ну вот как на спектакле, где Ахеджакова была занята, еще там другие, чтобы не перечислять, и спектакль снимут с репертуара. Или режиссер стал неугоден в глазах властей, и его спектакли снимают с репертуара. Это, ну, нормальный исторический процесс. Что тут удивляться? Это так всегда. И тем не менее, ведь театр-то, он же на сцену выводит в какой-то момент не Брежнева и не Сталина, а, скажем, Ричарда Третьего. Или Клавдий в Гамлете, король. И публика мгновенно узнает себя и свою вот частную историю, сегодняшнюю историю. Ты вообрази, когда в Гамлете, там Гамлет куда-то направляется, и вдруг ему навстречу отряд, военный отряд, впереди капитан. И Гамлет по Шекспиру спрашивает, чье это войско, куда поход? Капитан говорит, на Польшу. Ап! Может быть, в 1600 году в Англии это никак никого не волновало. Но когда это звучит в Москве со сцены Таганки, куда поход? На Польшу. А чего вы туда идете? Мы посланы забрать клочок земли, который только и богат названием. Это капитан отвечает. То есть он ничего не стоит. И дальше капитан говорит, что-то такое, 10 дукатов я бы не дал за эту землю. А Гамлет спрашивает, какой полякам смысл в его защите? Между прочим, тогда граница Польши была не там, где сейчас, она, может, вообще через Киев проходила. Извините. Гамлет спрашивает, какой полякам смысл в его защите?
Да.
Ответ капитана. Гениальный совершенно. Он ничего не объясняет. Он говорит, туда уж стянут сильный гарнизон. На вопрос, какой смысл, Он не говорит там про какие-то политические резоны, исторические основы, какие-то чего. Он говорит, туда уж стянут сильный гарнизон.
Куда уж
И там
деваться?
лет, и дальше реплика, то есть втянул меня в это. И дальше реплика Гамлета, наизусть помню. Что-то такое миллион десятков тысяч душ, миллиона денег не жалко за какой-то сеноклок. То есть гибель людей, гигантские расходы. За что? Потому что это же очень актуально. Вот сейчас, когда когда-то все кончится, и люди оценят потери, и вопрос «за что?». Ну, этот вопрос будет звучать неизбежно.
Всегда будет, конечно. И с одной стороны, он будет звучать, у меня тоже нет в этом сомнений. С другой стороны, этот вопрос будут давить со страшной силой, чтобы он не звучал. И поэтому я думаю, что даже с прекращением военных действий все равно напряжение остается, да, все равно давление будет сильнее.
Давление будет обязательно. Вопрос. Ты лично, ты встаешь на колени, ты рот зашил или пока еще нет, или пока только наполовину? Да вот сегодня я же сказал, Боумейстер говорит с Киселевым Евгением. И тот мог бы не говорить. Женя Киселев начинает рассказывать про первые дни войны, как он немедленно оказался во Львове.
Он мне рассказывал это. Это страшная история вообще.
Подожди, ну не все же из Киева умчались во Львов. А ты умчался во Львов. То есть ты оказался среди тех, которые исчезли. Но дальше очень интересно. Речь заходит о переговорах. Это же у всех уже на устах и навязло, и надоело. Это переговоры, где они там, в Турции, что ли, шли?
В Турции, да.
Вот. И вдруг Киселев неспровоцированно начинает говорить, что поступило указание, откуда-то из администрации проистекло указание, эту тему не поднимать. Подробности переговоров не поднимать. А если какой-то человек, в том числе американец, попытается это чего-то такое говорить, надо его сразу. Боже мой, я думаю, Женя, что ж ты раньше-то молчал, что тебе запрещали говорить про переговоры в Турции? А ты, значит, слушался? Значит, ты старался рот заткнуть человеку, который чего-то про это говорит? Караул.
Саш, ну, я бы не стал там осуждать наших...
Больше не буду.
Потому что, во-первых, все-таки Украина живет в состоянии военного положения. То, чего нет в России. Военное положение тоже накладывает какие-то определенные, видимо, ограничения. Это мы все понимаем. Хотя
да.
Ограничений везде, ограничений везде много. Сам Зеленский, кстати говоря, сегодня я прочитал, тоже что-то такое пытается объяснить, что произошло на этих переговорах в Стамбуле. Они не в Стамбуле, но в Турции, скажем.
Ну,
Я
в
не помню.
Стамбуле, может быть, да.
Может быть, в Стамбуле, но точно в Турции, да? Потому что очень долго ходила версия, что Борис Джонсон, значит, который там, что он сказал, Зеленский, конечно, при чем здесь Джонсон, начал, в общем, говорить о том, что Джонсон ни при чем, что они сами, украинцы, приняли это решение. Разберутся. Я не знаю, кто там принимал это решение. Я думаю, что зачем тут, ну, Мне кажется, что сейчас важнее понять, есть ли у кого-то из большой тройки, да, помнишь, была большая тройка, да, во время войны. А вот сейчас из этой большой тройки, в том смысле от этих трех людей зависит мир или война, я имею в виду Зеленский, Трамп, Путин, да, есть ли у кого-то из них троих реальный план по установлению какого-то мира, да, я бы сказал так, по прекращению убийств.
Судя по всему, планы Зеленского.
Не совпадают с планами Путина.
Нет, я не это, к сожалению, хотел сказать. К сожалению, это не будет решающим доводом плана Зеленского. Есть они у него или нет его у него, но это не будет, к сожалению, это факт. Это теперь очевидный факт, к сожалению. Этот Боуместер, который у меня уже 10-й раз сегодня на языке, он как раз и говорит о том, что Байденовская администрация с путинской администрацией решали чего и как, и решали это либо за спиной Украины, либо невзирая на украинские желания, мечты, надежды. Бог с ним. Ты знаешь, это такая тема страшная. Мы же каждый день теперь... Первый год был, условно говоря, романтическим. Или первые 9 месяцев. Вот Киев выстоял, Украина выстояла, да? И это вызывало восхищение, а поначалу вообще изумление. Как это она выстояла? Ведь Киев должен был быть взят в 3 дня, там, в 1,5 недели. Но теперь с каждым днем вот этот розовый туман рассеивается. И тогда вот это начало остается героическим, а постепенно-постепенно оно перестает быть героическим в продолжении этой операции. И нас ждут тяжелейшие разочарования. Да что я говорю там про кого-то? Я про себя могу сказать. Я написал текст в марте или в апреле
22-го года.
22 года. Он не был опубликован. И он не был опубликован по политическим соображениям. Потому что то, что я сказал, показалось людям, которые решают, публиковать или нет, показалось недопустимым. Как? Почему недопустимо рассуждать-то? Я же ничем не командую. Никаких бюджетов, ничего. Просто думать-то можно или нет? Свои мысли записывать можно или нет? Оказалось, записывай и в стол клади, пожалуйста.
Записывают, да, конечно, потому что как-то ты ни на что не влияешь. Они тебе
Так?
скажут, ты влияешь на умы людей, которые тебе будут это читать или слушать.
Виталий, если бы мои заметки влияли на умы людей, которые принимают решения, мы бы жили на другой планете. Просто ты себе не представляешь. Значит, дело в том, что любое противодействие вызывает у них бешеную злобу. Ну, просто злобу бешеную у тех, кто принимает решение. Ты им кажешься, ты им, с одной стороны, в их глазах и в реальности ты ничто. У тебя же нет этих батальонов, дивизий. Помнишь, да, Сталин спросил про Папу Римского, а
Ватикан, да,
сколько у него дивизий, да, вот. То есть он никто. Папа Римский, с точки зрения Сталина, в тот момент никто. Никто. Он не влияет на ситуацию на фронте. Вот и все.
а скажи, пожалуйста, вот книжка нежная душа, да, с которой мы начали. Я думаю, что она у тебя лежит на столе.
Я ее на всякий случай взял.
Трудная книга, да. А скажи, пожалуйста, люди сейчас чем-то интересуются, кроме ну хорошо, чтобы не нарушать, кроме специальной военной операции.
Конечно.
Да?
Ну, я не хочу никого.
Театры полны.
Театры полны. Театры полны. А есть спектакли, особенно если спектакль идет в небольшом зале, попасть невозможно. Вот, например, Гамлет, который идет в ГИТИСе. Это, ну, ГИТИС, Государственный институт театрального искусства, что-то такое. Я его сам окончил когда-то экстерн, заочником. Вот. Мне некоторые люди пишут,
Это учебный
помогите.
театр, да?
А?
Это учебный театр, да?
Ну, у ГИТИСа есть учебный театр, но
Да.
этот спектакль идет еще в меньшем пространстве. Там вообще комната, там человек 40 может сесть, может 50 максимум. А в учебном театре, наверное, 150, может 200, черт возьми. Ну, неважно. Месяцами люди не могут попасть. Гамлет потрясающий. Интересный бесконечно. Мне совестно, я 2 раза смотрел. Совестно, потому что я занял, 2 раза занял место. Но в Москве при этом есть еще минимум 2 или 3 Гамлета. Чудовищные просто. Ну, просто провальные. Просто глубоко в трюм. Провальные. Ну, что ж делать? Как сказать-то? Ну, ты входишь в книжный магазин.
Ну, есть хорошие книжки и плохие. Ну,
Да, причем плохих, средних, никаких, десятки тысяч. А хорошие, известно, их вот 50. Ну, 100. Вот сейчас начнешь перечислять хороших авторов, ты до полсотни ты не доберешься. Я даю тебе точно вот обещание.
Правда.
Не доберешься до 50. Застрянешь.
Значит, современных авторов имеется в виду.
Всех.
Ну,
Хоть ты начнешь с Гомера,
ну,
послушай, ты никогда не играл в игру со справочником Союза писателей. Это шикарная была игра.
да.
Справочник Союза писателей. Я держу его в руках. Я с тобой договариваюсь. Я открываю наугад, вслепую, тычу пальцем и попадаю в чью-то фамилию. Это справочник Союза писателей. Я попадаю в чью-то фамилию и произношу ее. Ты говоришь, он написал и называешь книжку. Я тебе должен 10 рублей. Или 100. Если ты по произнесенной фамилии не называешь книгу, ты мне рубль. Всего рубль. То есть назвал 100, не назвал рубль. Я ухожу с карманами полными денег. Потому что в справочнике Союза советских писателей было 10 тысяч имен. 10 тысяч. А если начать спрашивать, ну ты скажешь там Шукшин, Аксенов, и очень скоро все. Так что вот. Так вот, про нежную душу я скажу. Случай, конечно, уникальный. Значит, во-первых, мне влепили клеймо иноагента. А книжка-то уже была готова. Но поскольку сейчас из библиотек книги иноагентов выброшены, поскольку магазины не хотят книги иноагентов продавать, ну, издательство сказало нет. Я покажу. А книжка обалденной красоты. Чего в ней нету? У нее есть выходные данные, но типографии там нет. Издательства там нет. Она просто с неба упала.
Все, искусственный интеллект. Создал.
Нет, марсиане издали. Марсиане. Ну, нету.
Что одно и то же примерно.
Ну, примерно, да. Причем тут есть такие интересные превходящие вещи. Если тебе книга эта попадет,
и
увидеть,
логично.
что обычно форзац и нахзац, вот какую-нибудь книжку бы сейчас взял, это чисто белая бумага. Ну, вот
Ну да.
открывается обложка, и там белая, а у меня вот они все, как бы это показать-то,
Да.
это обложки и автографы.
Вижу.
Вот это разные люди в разное время подписывали мне книжки. Это Ройзман, который мне книжку подписал прямо в суде в Екатеринбурге.
Женя Ройзман.
Да, Георгий Данелия, Акуджава. Тут мне Резо Габриадзе не только подписал, он еще тут мой портрет нарисовал. Но я не знаю, видно или нет. Вот тут где-то я нарисован. Ну вот. И тут есть еще такие вещи, о которых я не скажу во избежание неприятностей. А самое еще смешное, что предыдущая моя книжка, она четырежды виновата. Ты знаешь, вот есть трижды Герой Советского Союза. А мой, вот этот, тоже взял сюда, мой вот этот, не мой, Онегин,
Да.
он четырежды иностранный агент.
Что, Онегин тоже стал иностранным агентом?
Нет, но книжка, посмотри. Значит, Минкин – иностранный агент. А тут отзывы о ней. Значит, Быков Дмитрий,
Иностранный агент.
Миша Веллер,
Иностранный агент.
Людмила Улицкая.
Иностранный агент.
Когда они мне это написали, свои похвалы, ни они, ни я не были иностранными агентами. А
Ну,
сейчас это вот…
это становится уникальной книжкой,
Да,
понимаете? Историческая.
четырежды, вот четыре, ну, четыре желтые звезды.
Тогда задам неожиданный вопрос, возвращаясь к театру. А кто в России, кто российский Шекспир? Чехов?
Это очень сложный вопрос. Никто не Шекспир, потому что Шекспир писал трагедии. А Чехов писал драмы. И это совсем другая история. Причем трагедии есть античные, Эсхилса, Фокл, а есть шекспировские. Я где-то уже говорил, это разница колоссальная. Гибель героя. Вот гибель героя в античной трагедии – это когда герой, ну, Эдип, борется с богами. Судьбой, точнее, он борется с роком. Это безнадежно. И вот Эдип как раз и самый. Почему Эдипов комплекс? Потому что он-то попытался обойти судьбу. Было предсказано, убьет отца и женится на собственной матери. Узнав это предсказание, он в ужасе бежит из дома, не зная, что он бежит от приемных родителей. И прибегает как раз туда, где его настоящие родители. По дороге убил настоящего отца, женился на собственной матери, родил с ней детей.
Да.
Вот. То есть герой античной трагедии обречен полностью. Шекспировские герои борются с властью. Вот Гамлет борется с Клавдием. Ричард Третий борется с… Макбет то же самое. А чеховские, они вообще ни с кем не борются. Их трагедия внутри семьи. Их враги домашние, прям как в Евангелии. Враги человека домашние его. Это совсем другая история. Это гораздо ниже. Я тебе скажу, вот такая вещь. Гибель героя возвышает. Правда же, в театре. Ну вот, катарсис, тра-та-та.
Да.
Гамлет погибает? Погибает. Но мы
Патетик.
выходим из театра вот
Ну да.
с душевным подъемом. Ну а когда погибает Костя Треплев, ты испытываешь душевный подъем? Нет. Костя Треплев погибает в пьесе «Чайка». А в пьесе «Три сестры» погибает Тузенбах. И никакого душевного подъема ни у кого это не вызывает. Так что не каждая трагедия и не каждая гибель героя вызывает душевный подъем.
Ну, потому что героев мало, а Треплёвых и Газдамах их много.
Я говорю про героя пьесы.
Ну да, я
Я
понимаю.
говорю про героя.
А я спросил про русского Шекспира не столько по жанру, если хочешь, там же трагедия, ну, скажем так, номер один, да?
Номер один Чехов, конечно. А он в мире, между прочим, номер два.
После...
Чехов на втором месте после Шекспира по числу постановок. При том, что мир англоязычный сейчас, а Чехов-то русский. И, ну, так сказать, при прочих равных Шекспир должен был бы быть далеко впереди, а Чехов прям вот рядом по числу постановок. И Мольер после Чехова. Что касается советских, то, конечно, Вампилов, Петрушевская,
А
все еще пока.
Вампилова до сих пор ставят?
Вампилова ставят, идут в Москве, пожалуйста, и этот самый старший сын идет. И вот только что была премьера в театре старшего сына, и идет «Утиная охота» и так далее. Нет, Вампилов и Петрушевская идут. А вот некоторые советские исчезли. Они были номер один, они были в фаворе, они были в богатстве. И все.
Ты имеешь в виду, там типа Шатрова, да?
Шатрова не ставят. Даже немножко жалко, что...
Шатров слишком конъюнктурен, я бы сказал. То есть он политический момент какой-то выбирал тогда, это там больше социализма там, и так далее, и так далее. Он оправдывал перестройку.
Да, можно так сказать, скажем, Гельман, который написал в тот момент эту пьесу, ставили 600 театров сразу по всему Союзу. Это типа называлось «Протокол одного заседания» или там «Премия», когда рабочая бригада отказывается от премии из идейных соображений. Нет, я не хочу об этом говорить, потому что он человек заслуженный.
Написал, я недавно с ним даже виделся. Он написал замечательную сейчас пьесу про Эйзенштейна.
Ты читал?
Я не видел и не читал.
А кто тебе сказал, что она замечательная?
Они говорили, что ее ставят довольно много.
Ее ставят, а я тебе скажу почему. Потому что как только президент России начал всюду говорить про атомную бомбу, ну, буквально вот, и мысли об атомной бомбе и ядерной войне стала просто вот номер один в мире. Тут, глядь, и появилась пьеса «Эйнштейн и Маргарита». И на волне бешеного ажиотажа вокруг темы ядерной войны, эта пьеса все, я ее смотрел. Я этот спектакль смотрел с очень хорошими артистами. Серебряков играл Эйнштейна. И этот прекрасный артист, ну, ничего не сумел сделать. Там просто ничего нет. Там просто ничего нет. Название еще такое лихое, которое зацепляет еще и мастера Маргариту.
Ну да.
С одной стороны, зацепляет гениального физика, тему атомной войны и еще самый знаменитый роман. Если кто-то, граждане, в интернете есть, откройте. Тексты есть. Там этот Эйнштейн рассказывает своей любовнице, как ему снится ужасный сон, что он на самом деле самолет, и из него из живота, точнее, чуть ниже живота, висит это, ну, как сказать, ну, причиндалы и в форме атомной бомбы. Ну, что еще сказать? И он жалуется, что у него ничего с этой любовницей сейчас не получается. Ну, постарел, всякое может быть. Это все.
А у меня такой вопрос, дилетантский вопрос профессиональному театральному критику. Ты сказал, что есть текст пьесы. Я признаюсь, по-дилетантски признаюсь, я не люблю читать пьесы, потому что мне кажется, что текст – это еще не театр, да? Это сырье, из которого можно делать все, что угодно. Один и тот же текст, как я понимаю, да, он может быть совершенно разный на разных сценах, да?
Да.
Я не знаю, хороший или плохой.
Это замечательный вопрос, на который ответ находится всегда только в зрительном зале. Вот тебе пример. Вот этот спектакль «Дядя Жорж», про который я говорил, вот в театре сатиры, который
Да.
сделан из пьесы «Леший и дядя Ваня», склеенных замечательно. Значит, если кто-то откроет пьесу «Леший», там есть такой Федя, Федор. Этому Феде вообще-то 45. Богатый человек, наглый, невероятно. Играет его артист бесподобно. У него такой взгляд циничный на все происходящее. Если там кто-то подерется, он смотрит на них, как на щенков, которые возятся. Он где-то воевал, он на Кавказе воевал, он в Сербии воевал. И вот ему 45. Он богатый. Действие первое. Происходит день рождения у его знакомого. Он, этот Федя, притащил туда цыганский хор. Потрясающе. Публика взрывается аплодисментами. Все такое. Профессор Серебряков в «Дяде Ване». И его жена Елена Андреевна. Профессор старый хрыч, у него подагра, он надоел даже своей жене. Только старухе матери этого дяди Вани он не надоел, она все Александр, Александр. Ну вот. И вот, день рождения, все за столом. И этот Федя в наглую начинает говорить, стоя с бокалом, господа, не влюбляйтесь в замужних женщин. И смотрит на единственную в этой компании замужнюю Елену Андреевну, жену профессора Серебрякова. Значит, там Соня, девушка, которая влюблена в Астрова, в доктора. Там Юля, про которую знает только тот, кто будет читать Лешего. Но это девушки. А замужняя женщина за этим столом одна. И он, глядя прямо на нее, с наглыми ухватками, с наглыми ухмылками, господа, не влюбляйтесь, а вообще, а вот я захочу, она будет моя. Это Елена Андреевна говорит, да как же? Он говорит, вот так. Вот я скажу ей, что каждый раз, когда ты посмотришь в окно, будешь вспоминать меня. И вот с этого момента она 100 тысяч раз каждый день будет меня вспоминать, как только посмотрит в окно. Короче говоря, он, это все текст. Но как он это делает? А что делает Елена Андреевна? Ведь рядом сидит муж. Ей дико смешно. И она утыкается лицом в тарелку и хрюкает там от смеха. Потому что комическая ситуация. И вот то, что Елена Андреевна не смотрит там с негодованием, а ржет, по-настоящему ржет, уткнувшись в тарелку, пытаясь, так сказать, она не может сдержать смех, но она его пытается спрятать. И вообще в театре-то надо смотреть не на того, кто говорит, а на того, кто принимает. Потому что когда кто-то там говорит, ты хотя бы по интонациям слышишь все, что он вкладывает в эту фразу. А смотреть-то надо на того, кто это, к кому обращаются. Потому что этот-то персонаж молчит. И только глядя на него, мы поймем, как он это воспринимает. С восторгом, с негодованием, с отвращением. Понимаешь, да? Ну, короче говоря, ну что я могу сказать? Ходите в театр.
Ну да, в общем, да, в общем, текст ничто, театр все, сцена все.
Текст – это Ну подожди, вот бриллианты.
Пугался.
Ну нет, ну огранщик-то должен быть. Он тебе может сделать
Это не
изумительный
бриллиант,
камень.
это еще только алмаз.
Да, он может сделать изумительный бриллиант из алмаза,
Да.
а может перекосить,
А
загубить.
может из алмаза сделать это, знаешь, который стекло режет.
Да.
Да.
Кроме того, в театре постоянный соблазн, потому что есть названия, которые гарантированно привлекают публику. Вот дядя Жорж – это кто? Это никто. А напиши «Гамлет» или напиши «Чайка». И публика к тебе идет обязательно, потому что это название номер один в мире. Вот есть их там 15 таких названий, на которые обязательно публика пойдет просто потому, что это название у нее как икона. А что там будет на сцене? Я даже текст однажды написал, еще в МК, когда работал. По-моему, он назывался «Убийцы Гамлета». И там я рассказывал, как поставили Гамлета в Якутии чудовищно, как его в Питере, что ли, поставил какой-то режиссер, я боюсь ошибиться. Ну, в общем, это просто было уже. Вот в Питере поставил человек. Боюсь ошибиться, может быть, Бутусов. Гамлета играла девочка.
Бутусов хороший режиссер.
Ты много его спектаклей видел?
Ну, кое-что видел.
Да? Называешь?
Ну,
Давай.
давай сейчас не будем этим заниматься.
В том-то и дело. Так вот. Гамлета играла девушка, фамилию не помню, ну просто ничего, ну, пустое место. А Офелию играл мужик, здоровенный, здоровенный
Но все
мужик.
равно, смотри, но два пола сохраняются все-таки. Третий не появляется.
Лучше бы они оба под пол провалились. Ну.
Раз уж, давай с Гамлетом, чтобы закончить. Саш, а вот такой хрестоматийный Гамлет, лучший Гамлет, которого ты видел, Высоцкий?
Да, это был лучший Гамлет. Хотя вот после огромного перерыва, я скажу, Гамлет, который сейчас в ГИТИСе показывается в крошечной комнате, потрясающе интересен и невероятно остро современен.
Но кино мы не считаем,
Я
да?
не про политику, а?
Кино мы
Ну,
не считаем,
нет.
Смоктуновского не считаем.
«Гамлет» со Смоктуновским – фильм потрясающий. Интересно, что в свое время англичане сказали, что это лучший «Гамлет». Хотя у них там был и Пол Скофилд, и кто-то еще. Но интересно еще и то, у Смоктуновского не было сильного голоса. Если кто-то сейчас думает посмотреть Гамлета, как только Гамлет пытается перейти на крик, он в фальцет куда-то срывается. А в Армении дублировали Гамлета на армянский. И там Смоктуновского Гамлета дублировал Харен Абрамян. Крупный мужик с абсолютно таким бархатным баритоном. И Гамлет на армянском звучал вообще фантастически. На экране Смоктуновский,
Ну, понятно, да.
а голос глубочайший.
Ну, в общем, я вам хочу сказать, уважаемая наша публика, аудитория, Минкина не остановить, когда он говорит о театре. Вот, поэтому, но мне приходится, поскольку время наше истекло, я хочу поблагодарить Александра Минкина за эту, за этот рассказ о театре, я бы сказал. И о нашей аудитории я скажу, что если вы думаете, что мы говорили только о театре, так нет, мы же сразу договорились, что политика, вся наша жизнь – это театр, да? Так что мы говорили о театре, но на самом деле говорили о жизни.
Ты знаешь, Виталий, я тебе скажу, у меня такой театр происходит. Каждый раз, когда я прихожу в суд, значит, смотри, меня назначили иноагентом. Я проиграл районный суд, я проиграл Мосгорсуд, я проиграл второй кассационный, и теперь вот вчера или позавчера я подал жалобу в Верховный суд. Так вот я скажу, каждый раз это невероятный спектакль. Сидят люди, которые все понимают, ну просто все понимают, дураков там нет. И все понимая, они выносят абсолютно бесчестное решение. Как они с этим живут? Ведь это же они на сцене.
Саша, у них есть текст пьесы.
У них есть режиссер, наверное. Директор театра Карабас-Барабас.
Есть, который нужно произнести.
Ну все, спасибо. Спасибо.
Спасибо. Это была программа «Вдох-выдох». Александр Минкин, меня зовут Виталий Демарский. До встречи.
До свидания.